Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано, повстречатель беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется
жизнь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит радио «Томский благовест». В эфире программа «Исторические хроники». И у нас сегодня цикл программ под названием «Тазоводская проходная». И сегодня мы будем говорить о великом, я считаю, заводе, о приборном заводе, который был, ну, как сейчас мы понимаем, не только лицом города Томска, а вообще фундаментом. Ибо томские заводы, томская промышленность и томская наука как раз и было, и то, что еще осталось, есть то, о чем и почему Томск звучит и в мире, и в нашем государстве. У нас сегодня в гостях у микрофонов председатель Томской городской организации «Приборники» ветеранов Томского приборного завода Водопьянов Валерий Иванович. Валерий Иванович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И руководитель музея приборного завода. Кулешова Ирина Ивановна. Ирина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Земной вам поклон, что вы пришли к нам и уделили время.
Спасибо, что пригласили.
Да.
Да, конечно.
Наверное, знаете, первый вопрос. Когда был создан приборный завод?
Приборный завод был по решению ЦК КПСС Совета Министров СССР от 18 марта 1959 года. Значит, этим постановлением началась история Томского приборного завода. Вот. А строительство завода, значит, с забитием первого колышка началось 18 апреля 1959 года. Вот. И уже в сентябре этого же года, 59-го, было еще одно постановление Совета министров признать строительство, отнести строительство Томского приборного завода к особо важным стройкам страны. Вот так начиналась история завода. А первая продукция уже была поставлена в 62-м году. И после окончательной приемки всеми службами 20 января 63-го года она уже ушла потребителю. Вот такие были скорости в советское время.
Елена Ивановна, завод в основном работал на космос и на вооруженные силы, да?
Завод изначально был предназначен для создания элементов ракетно-космической техники.
Тогда вот.
И до 91-го года специализировался вот по этому направлению.
Вы знаете, уже сейчас, став взрослым, ну, как перешагнув 50-летний рубеж, уже, наверное, можно считать, что взрослый, я начинаю, не знаю, правильно ли это было, но мы в СССР не знали своих героев в лицо. Вот понимаете? Хотя, ну, может быть, это была военная тайна.
Это была необходимость.
Наверное, это была необходимость. Но теперь уже время прошло. Космический комплекс, боевой космический комплекс «Буран». Приборный завод имел к нему непосредственное отношение. Да?
Конечно. Но это надо было заслужить право быть причастным к этому национальному проекту. Вот, а право мы заслужили, значит, уже хотя бы вот такими показателями, как то за выполнение государственного задания уже в 1966 году пошли первые правительственные награды на завод.
Это через 6 лет буквально, да, 7?
Ну, в 63-м за ворота выпустили первую продукцию,
ну, да, через 3 года.
А в 66-м году уже пошли первые правительственные награды.
И еще, Ирина Ивановна, получается, что ко всем баллистическим термоядерным ракетам морского базирования приборный завод имел тоже непрямое и посредственное отношение, да?
Да.
Как в песне Марка Бернеса, то есть и без него бы, и пароходы бы, да? И самолеты бы не летали.
Ну, тут не только, значит, к атомным подводным лодкам наши системы управления полетом ракеты имели отношение. Мы и для других летательных объектов делали. Да, и для...
Вы знаете, я...
Для лунохода тоже делали элементы, и для первого спутника элементы.
Для системы радиотрансляции, космической и все прочее. То есть, тоже все мы делали.
То есть, перечень очень большой, а режим секретности в свое время, он просто не позволял даже работникам завода.
Я это предполагаю, потому что я, извините, эксплуатировал баллистические ракеты морского базирования. И что такое система управления... Ну, я знаю, например, с третьего курса военно-морского училища, да, три бортовых цифровых вычислительных комплекса, которые стояли на голове ракеты, да, и более того, много лет эксплуатируя ракетный комплекс, вот, ну, как вот человек оттуда, да, как молодой человек, надежность была высочайшая.
Ну, вы знаете, вот наши специалисты, которые, значит, из отдела эксплуатации ездили по объектам потребителям, вот, они нас уверяли не раз, не единожды о том, что именно ракеты с установленными системами управления в них, вот Томск, производство Томского приборного завода, на самые ответственные испытания только они были использованы.
Вы знаете, вот эти
только
вот...
они. И на огневые, и на прочие самые ответственные.
Разъемы систем управления ШАЭР вот разных, да, размеров и прочие вещи. У нас иногда пусковые станции, ящики систем управления, ну, по-разному уже корабль проектируют, стояли в трюме, где всегда сырость. И они всегда работали. Никакого сопротивления, изоляции нулевого, никогда ничего не было.
Ну, дело в том, что они проходят испытания, когда их делали, там изготавливали, то есть они проходили суровых климатических испытаний, потому что на заводе были огромные климатические камеры, куда их ставили и прогоняли во всем режиме от минус 50 до плюс 80 градусов.
Ирина Ивановна, знаете, я вот открыл журнал «Дела ветеранов Томского приборного завода в год космонавтики» и наткнулся сразу буквально... Но очень удивительную фразу. Я напомню, это программа «Исторические хроники», и мы сегодня говорим о приборном заводе. Планом технического перевооружения на 1187 год было предусмотрено получение эффекта к в 1 миллиард 100 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Да, правильную цифру я прочитал. При относительном освобождении 360 человек. То есть получается, что вот те все фразы и непрерывные слова, которые нам говорили, мы почему-то в какой-то период поверили, что советское производство, оно было абсолютно неэффективное, оно было ужасное. Это ложь.
Значит, вот к этому можно добавить, что в 1979 году, значит, почетным гостем нашего завода был президент Академии наук Анатолий Петрович Александров, которому...
Мужик-то могучий, да?
Еще бы. Которому показывали цех безлюдной технологии.
То есть автомат?
Нет, это был целый цикл механизированных, автоматизированных работ. По программе транспортный робот с...
Ну, это то, что нам сейчас в Японии якобы показывают,
совершенно,
да?
Верно. Да. Это было в 1979 году на приборном заводе. Это было впервые в Советском Союзе. Спустя несколько лет эту технологию безлюдной механообработки, значит, внедрили специалисты завода на 80 предприятиях страны.
Ирина, можно еще раз вас?
На базе Томского приборного завода Томский политехнический институт создал кафедру робототехники. И специалисты имели могучую базу обучаться непосредственной практике на оборудовании завода. Это была теснейшая связь научно-исследовательского института «Технотрон», Томский приборный завод, Томский политехнический завод. И с гибелью завода все это рухнуло.
Вы знаете, Ирина Ивановна, я вот вас слушаю, еще раз повторю. 1979 год.
Да.
Приборный завод.
Да.
А в цех полностью автоматически,
да,
без одного единого человека.
А в 1984 году, значит, за разработку новейших технологий в этой части, значит, два специалиста нашего завода, Белоножко Валерий Владимирович и... забыла.
Ну, вспомним в ходе программы.
Владимир Николаевич. Вот, они получили звание лауреатов премии Ленинского комсомола. Это высочайшая была награда для молодых специалистов.
Знаете,
а
Ивановна,
спустя время, значит, руководитель этих проектов, бывший, значит, директор Томского приборного завода, третий директор Анатолий Кузьмич Мартынов, он стал лауреатом государственной премии.
Вы знаете, вот эти все слова и достижения завода нужно выбивать в центре города золотыми буквами, чтобы когда летом там гуляет публика, фланирует, хотя бы хоть что-то попадало в головы. Потому что у нас за 20 лет перестройки просто вытравили из нас. Я не знаю, зачем.
Гордость.
Как вот в песне Вердинского, я не знаю, зачем и кому это нужно. Гордость. Ну, в общем, за наш рабочий класс. Советский, российский. За инженеров, которые были умнейшие люди.
Все это разрабатывалось, проектировалось, изготавливалось на Томском приборном заводе. Я имею в виду системочку.
Ее адаптировали из, так будем говорить, ну, таких, ну, не очень продвинутых технологий.
Понятно.
Вот. И это просто действительно был симбиоз талантливейших молодых инженеров.
Дело в том, что наш завод был как...
То есть молодежь приходила, горела, да?
Да, да. Да, где жили?
Это же был дом, вот завод это был дом.
Серийное производство. То есть мы все разрабатывали, отрабатывали здесь же, и чертежи здесь делались, и инструкции для изготовления, технические условия, и все делалось на заводе.
Валерий Иванович, а в каком году на завод пришли?
В 65-м, по-моему.
В 65-м мне было 4 года. Вы молодой инженер, да?
Нет.
Уже.
Я молодой моряк.
А, демобилизовались?
Да.
А сколько служили? 3 или так?
Нет, нет.
4. Ну,
почти 5.
Почти 5 служили? А где служили?
На Черном море. Ну,
о,
ну, Советскому Союзу болтали.
Ну, это понятно.
Ну, база в Балаклаве.
Да, ну, это там, где сейчас, ну, где подводные лодки
стоят. Да, где мы испытывали свои изделия.
У вас в Балаклаве тоже был испытательный полигон?
Мы туда ходили на это самое, на ремонтные работы.
Балаклава-то закрытый же был, призакрытый.
А вот Николай Николаевич Рукавишников был, значит, почетным членом бригады регулировщиков сборочного цеха.
О, как.
Вот. И каждому члену бригады, в дополнение, значит, к пропуску заводскому, ага, он подарил фотографию со своим автографом. И вообще он по заводу, вот по этому цеху безлюдной технологии, ну, грубо говоря, ходил с раскрытым ртом. Потому что даже те высокие космические технологии, значит, применяемые в Советском Союзе, значит, они удивляли такого инженера от Бога, каким был Николай Николаевич Рукавишников.
Вы понимаете, Ирина Ивановна, вот я сейчас вас слушаю, и страшная, вот, ну, есть одна очень тяжелая вещь, вот за эти 25 лет перестройки вырвана не операционным путем самое страшное – преемственность. Даже если сейчас мы построим завод, хоть сколько вложим, и стены там будут золотые, не проблема, да, и воздух будет стерильный. Но я молодой инженер, кому я приду? Вы же понимаете, да, самое главное – это преемственность. Я прихожу в коллектив, и если я вижу, что там, ну, мужики уже инженерище, да, которым за 50, под 60, и они меня же как сына воспринимают там, да? Как, я же для них как ребятенок. И они мне пытаются передать свои. Вот я помню, я на корабль пришел служить, у меня старшина команды старта, я лейтенант, там такой бравый, да, с красным дипломом. Ну, а он мичман. Ну, ему было лет 40. Он говорит: Николаевич, одевай-ка робу грязную, пойдем со мной по трюмам. Я говорю: зачем, Петрович? А я, говорит, тебе покажу всякие секретные вентили, которые есть, чтобы ты аварию-то не сделал и не сел лет на 10. Да. Кто вот эти вещи может передать, правда, на заводе? Кто может передать дух завода?
К сожалению, очень много ведущих специалистов уже ушли от нас в мир иной.
Ведь я еще, Ирина Ивановна, на заводе-то, завод же это, вы правильно сказали, это семья. Вот я читаю, непромышленная группа завода, на балансе у завода 225 тысяч квадратных метров жилья. Я не знаю, сколько это в квартирах.
50 тысяч народу живет на жилмассиве.
А жилмассив раньше это был весь приборный завод, да?
А раньше было пустое поле.
50 тысяч это, по сути дела, как юрга.
Да.
Да?
Да.
То есть под жилмассив это сам юрга. Это который утром
завода
весь шел на завод.
57 домов.
Вот, знаете, когда Сергей Анатольевич Жвачкин впервые в качестве губернатора принимал парад Победы 9 мая, угу, значит, журналисты томской прессы, значит, ну, посчитали, что вот в колонии демонстрантов шло порядка 6-7 тысяч человек. Это вот легко представить, что вот такая численность работников Томского приборного завода проходила через турникеты на работу на завод.
Потом 6 детских комбинатов, это детские сады, да, как я имею, 6300, да, да, это на 1390 мест, больница, это вот медсанчасть номер 2,
которая сейчас,
это все
социально,
да,
значимые объекты, построенные коллективом практически методом народной стройки.
ГПТУ.
Плюс на свое финансирование.
Ну, понятно, «Авангард», да, не из бюджета. ГПТУ, Дворец культуры и техники «Авангард». Угу. Заводской, 2 средних школы, а вторая это какая школа?
38-я была.
38-я тоже ваша,
да,
была, да?
Да.
Ну, 53-я известная школа, да, там был замечательный, да, 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 там был просто замечательнейший детский коллектив «Муравейник», да, ну, известный в городе Томске, да, вот Любовь Петровна Башкирова, там, mm-hmm, доску, там вообще были замечательные педагоги 53-й школы. Несмотря на то, что как бы было такое мнение, что если школа на окраине, она всегда тяжелая, там, депрессивная, но этот район, он никогда не был депрессивным, это район заводской был. Да, это рабочий
больше
класс.
Больше того, был спортивный.
Еще это, а,
ну, мы же, да, первые места по всем видам спорта в городе занимали.
Кстати, это лыжная база тоже ваша же была, да?
Спорткомплекс, да, «Кедр», конечно.
Да. Это же, да, тоже же ваша, да?
Конечно.
Вот спортивный комплекс, да, пионерский лагерь «Юбилейный».
Сильная баскетбольная школа была.
Кто не знает про пионерский лагерь «Юбилейный», это, наверное, в Томской области был единственный лагерь с отоплением для зимы, да?
Ну, зимой это был профилакторий для работников завода. Да. Радоновые ванны принимали, грязи там были.
База отдыха на реке Обь, 250, да, мест. Подсобное хозяйство проектной мощностью 800 голов крупнорогатого скота.
Это мощнейший ком. В Зырянке?
В Зырянке у вас, да?
Тукай.
Тукай. В Брянском районе, Тукай.
Мама моя. И это же на самом деле для завода это было, в общем, так, ну, игрушки,
это кормовая,
да,
база? Да. Нет, ну как, ну, игрушка? Как? Мы, ну, конечно, игрушка, много усилий вложили. 45 километров дорог только, да, построили в Томской области, чтобы, значит, угу, нормально туда добираться. Там же дороги-то были никакие.
То есть молодой инженер, в принципе, если он был подающий надежды, нормальный, приходя на завод, спокойно получал квартиру, да?
Совершенно верно. Больше того, значит, по рекомендации были периоды, когда только по рекомендации принимали специалистов, потому что все хотели попробовать себя в новом деле.
То есть просто так еще на приборный завод
нет,
было не попасть,
это,
да?
Это был, отбор, отсеивали.
Потому что требования жесткие.
Больше того, когда человек, приходя в коллектив, чувствовал, что он не соответствует высокой планке требований, он просто выходил.
К нам приходили кандидаты наук, поработают год-полтора и уходят, не удерживали.
Было такое?
Ну, у меня, например, был такой товарищ.
На рабочих местах, особенно вот в сборочных производствах, третья часть, 30% работников имела высшее и среднеспециальное образование.
Знаете, что меня всегда настораживало и поражало в Томске за последние 15 лет? Очень много говорили всегда, ну, многие телевидения поднимали там вопросы, хронику и прочие вещи, да? Но никогда, я почти никогда не слышал, чтобы были рассказы вот о красных директорах, ну, их я так назову, о советских директорах. Вы знаете, такое ощущение, как будто эта категория людей исчезла. Либо ее хотели вытравить из нашей памяти.
Ну, наверное, не секрет, что...
Знаете, я почему эти слова сказал?
На рубеже вот. Поколений...
У меня сейчас попалась веков... просто фотография Кулешова. Как ему имя отчество? Александр
Петрович.
Глыба. Вот первое мое ощущение вот с этой фотографии. Я никогда не видел, первый раз. Просто глыба. Вот человечище, как Маяковский говорил и прочие вещи, да? Ну, простите, я не лью. Даже по взгляду, по брови. И почему-то нам не говорят вообще ни о юбилеях. Ну, не знаю, там кому-то, может быть, 70, кому-то 80. Вот сейчас Хазанову 70, да, было? 75. Вон, вся страна, извините, да? На дыбки встала и так далее. А здесь как будто этих людей не было. Зачем?
Можно сказать, что из наших директоров вышли замминистры, который планировался на министерский пост, в связи с тем, что там московская тусовка. То есть, ну, человек был первым замминистром. Это Кирюшин Владимир Романович. Вот Мартынов, то она только, значит, доктор наук. Кулешов Александр Петрович, который, в общем-то, очень ценился в министерстве и, в общем-то, был одним из ведущих директоров.
В течение 18 лет.
Он 25 лет занимался столько руководящим.
25 лет был директором завода?
7 лет главным инженером, а потом плавный переход.
Ну, главный инженер, это уже должность, это же похлеще еще. Директор-то он руководитель, а главный инженер отвечает за каждый болт на заводе, да?
Ну, Кулешов был такой руководитель, что он влезал во все.
Есть, ну, а вы знаете, ведь вот при всем при том, ведь у нас за последние 20 лет и о Егоре Кузьмиче Лигачеве почти никто не вспоминал. Вот я не знаю, вот спасибо, наверное, нынешнему губернатору, что вот обратили внимание, что юбилей был, хоть дали почетного члена, почетного гражданина города Томска. Хотя, вы знаете, я убежден, что каждый директор Томского завода, который работал в Советском Союзе, автоматически достоин быть почетным членом жителем города Томска. Вот это даже можно не обсуждать. Представили документы, директор. Все, решили. И вот, может быть, вот хоть таким образом отдать дань уважения тем людям, которые сделали имя городу Томска. Ведь мы вот всем гордимся, да? Ой, Том.
Не совсем так, потому что даже идешь, когда вот сейчас решать вопросы по содержанию того же совета, того же музея приборного завода, и встречаются такие тупые лица. Это понятия не имеют, не понимают, что такое приборный завод.
Они не тупые, Валентин Иванович, они без души. Они умные лица, у них почему-то нет души. И я не знаю почему. Вот я, по сути дела, ведь чужой приборному заводу. Я учился в Ленинграде, служил на Камчатке. Но я понимаю, когда мне сказали, что... Ведь правда, что на приборном заводе эталон шара изготовлен, который никто еще в мире не повторил, да? А я засмеялся.
Не шар, а эталон...
Эталон не круглости.
Не круглости, да? Вот, если правильно назвать. Ну, то есть, но это получается, что эталон...
Этот уникальный специалист работает до сих пор. Да? Ему, да, принадлежат уникальные идеи. Вот та же газовая пушка, значит, для реанимации нефтяных скважин. Угу. Там был узкий технический момент, значит, клапан, через который, значит, подавалось давление 1200 атмосфер. такого. Конструкторы-разработчики не могли довести до кондиции именно этот узел.
1200
узел.
Килограмм давит, это же гигантское давление.
А он своим чутьем, понимаете, он все это, значит, довел
до ума. То есть он изготовил вот такой клапан, который мог держать давление и работать в этой среде.
Но ведь запомните, что то, что делалось на, где-то, грубо скажем, на войну, оно имело по техническим условиям 1200, грубо говоря, да, или там 100 вольт, а на самом деле испытывалось его в двойном режиме.
Конечно, да.
Был запас.
Да.
Вот представьте, что Володя разработал такой клапан, который выдерживал 1200, значит, он максимум мог выдержать до 2000.
Заброс по давлению, если было.
Я говорю, у нас вот сейчас говорят нанотехнологии. У нас эта нанотехнология была еще 35 лет назад.
Мы опередили. Завод опередил по своим технологиям. Вот время лет на 30.
Тоже сам Александров, академик Ирина Ивановна, вспоминал, он сказал, что это цех 21 века.
Ну, наверное, Томский приборный завод, он был, он все равно стоял как-то в стороне от всех заводов, да, по научно-техническому прогрессу,
мы
по производству.
Мы были федерального подчинения, но без представителей нашего завода ни одна научно-техническая конференция, проводимая в Томске, не проводилась. Вот. По всем направлениям мы могли туда направлять совершенно спокойно своих специалистов, и каждый имел что сказать. Будь то химики, будь то механики. Ведь многие технологии обучения в высших школах, они были откорректированы именно благодаря опыту специалистов Томского приборного завода.
Ирина, знаете, я думаю, что...
И те же, вот, тот же расчет размерных цепей, который обеспечивал вот эти необходимые точности.
Ирина Ивановна, знаете, я думаю, что нынешний руководитель области и президент страны вот иногда вздрагивают и слезами обливаются, что такой завод ушел из жизни. Ведь на самом деле сейчас, в нынешнее время, да, ну поставь туда чуть другие станки, ну немножко. Но само время диктует, понятно, что меняются станки. Вот когда мне говорят, наша авиация была неэффективной, а вы посмотрите Ту-154 и Ил-62 в 80-х годах, когда он идет на взлет. Это же птица. И я не поверю, что у него в то время были неэффективные двигатели. А Боинг в то время – это курица вот с этими подвешенными гондолами, извините. И поэтому и завод приборный в свое время, он не мог быть.
Мне хочется еще один момент отразить. Вот в период, в конверсионный период, значит, завод практически своими силами, без государственных дотаций, произвел техническую революцию, переведя, значит, производство с оборонной тематики на полностью гражданскую, наукоемкую.
Да?
И когда у нас в гостях в музее был Чернявский Александр Григорьевич, это человек, зам генерального конструктора РКК «Энергии», где делают бураны и прочие, значит, это самое изделие. Вот. И он, значит, занимает рабочее место в том кабинете, где работал Сергей Павлович Королёв. Вот. И когда он посмотрел вот эту вот тематику в планшетном варианте нашей гражданской продукции, он был немало удивлен, потому что такие наукоемкие, значит, изделия, как томограф, вот, значит, целая гамма хирургических, медицинских...
То есть это, в принципе, делалось легко.
52 области мы оснастили.
О. А вот. Ведь даже вы когда-то начинали, я помню, делать пылесосы Бетти, да?
Да.
С кем-то, да?
Ну, да, это югославская технология, которая имела развитие, и вот...
Ну, в 90-х годах, да, пожалуйста, Ирина, да.
Я сейчас говорю, значит, это самое, а топливно-энергетический комплекс, мы же 18 угольных шахт Кузбасса и Воркуты оснастили своими командными приборами в тандеме, значит...
Именно вот, ну, грубо говоря, систему управления,
Нет, там были другие уже гражданские, значит, но опыт.
Ну, опыт и база-то та же самая, конечно.
Опыт специалистов позволил в кратчайшие сроки, значит, и гидравлику, и автоматику, это система управления САУК, САУК-138. Угу. Они позволяли угледобывающим комплексам в автоматическом режиме, значит, давать рекордную добычу угля. Много рекордов поставили благодаря вот нашему вклиниванию в топливно-энергетический комплекс. Для нефтяной промышленности, я уже сказала, уникально. Это аналогов в мире нет, вот этой системе ГИРС. Это газовый импульсный разрыв скважины. Mm-hmm. То есть это экологически чистое воздействие на пласт нефтеносный. Вот. То есть без разрушения призабойной зоны. Вот. И до сих пор эти 15 машин, которые мы успели сделать, они работают в Татарии и Башкирии. Ремонтируют законсервированные и молодежные
скважины. Завод сейчас бы мог иметь государственный заказ элементарно, легко. По потребностям, которые сейчас,
дело
о
в том,
чем сейчас
что
говорят.
Уничтожение, вот принятие решения об уничтожении завода, доведение искусственно до банкротства с тем, что пропустили через процесс конкурсного производства, что означает отсутствие правопреемника завода. Mm-hmm. То есть мы, вот ветераны, оказались между небом и землей. У нас не за что зацепиться в правовом плане. Mm-hmm. Вот. Так вот, это было, конечно, совершенно не государственное решение. Не по-государственному распорядились вот тем национальным достоянием, которое коллектив и, в принципе, вся страна создавала. Ведь сюда приезжали специалисты, выпускники и ЛИАПа, и Уфимского авиационного завода, и многих техников авиационных. А сколько пришло вот молодых специалистов, которые не состоялись как авиаторы в свое время. Угу. Потому что в период Хрущева, когда, значит, число сократили, вот
из
они
военных,
были вынуждены
из военных,
искать место под солнцем, и они, значит, это
из военных
стали...
летчиков, да, скорее всего?
Да. И они стали ведущими, классными специалистами. Вот у нас один из них, например, Алексей Григорьевич Лепешкин.
Вы знаете...
Он всю жизнь, начиная от установки первых станков, первый корпус завода, проработал на заводе. И вот последнее его вот рабочее место, это было изготовление, значит, очень точных вагонеток для кирпичного, Копыловского кирпичного завода.
Ну, это же так детский сад, да, на самом деле, для завода.
Нет. Дело в том, что вот по кооперации несколько предприятий, это именно благодаря симбиозу, вот МПО под названием МПО, да. Значит, это вот как раз те красные директора Томской земли. Вот. Они объединили свои, значит, усилия и методом мозгового штурма решили строить для того, чтобы, значит, у народа было жилье.
Ирина, я не поверю, что вот эти вот мужичины здоровенные, умнейшие,
многих
в нынешней, живых. Я понимаю, в нынешней вот в той ситуации не могли бы вытащить заводы, да объединились бы.
А это же было искусственно, им не давали.
Это
подшипниковый завод,
держать.
Приборный завод, какой это же
потому
все было
что
искусственно.
Вот я видел гироскоп, раскрытый как бы вот изнутри, вот создать такой прибор. Вот кто поинтересуется, вы просто наберите в картинках там гироскоп и прочие вещи, да? Это же произведение искусства, вот набор вот этого всего.
Помимо прочего, значит, в тот период...
Я как дилетант говорю.
Государству не нужно было такое техническое и такое могучее предприятие, потому что это было не государство, а области. Потому что это большая ответственность.
А мы что... У нас все перевелись люди, которые могут брать на себя ответственность.
Перевелись,
в руководстве страны
время, да.
Не нашлось людей, нет, которые бы
потому что вот
оценили
смотрите,
это.
Ирина, не прошло и 20 лет, как мы каждый день с экранов слышим, нужны заводы. И мы прекрасно...
Необходимость таковая появилась.
Знаете,
а
если...
в тот период времени был еще интерес, вернее, авторитет Советского Союза, когда боялись дернуть...
Страх это, да? А, ну да.
Да нет, просто думали, что, значит, вот изменив, значит, это самое...
А
общественный
думали,
строй, мы теперь уже, значит, не имеем, так скажем, никаких угроз внешних, и нам не надо, значит, в таком количестве иметь оборонную защиту.
И космические корабли нам не нужны, и мы не будем космос осваивать и прочие вещи.
Кстати, значит, возвращаясь к понятию гироскоп, вот не зря существует правильное такое мнение, что самое совершенное из всего рукотворного, что создано человечеством, это ракеты морского базирования.
Да.
Ничего из рукотворного в мире совершение этих
Макеевские
изделий нет.
А я объясняю, тем более, вот она в какой среде эксплуатируется эта игрушка, извините меня, да? Под водой, перепады температур непрерывные, от плюса до минуса, качка.
Давление
изменяется, да, система микроклимата, хоть бы как она ни поддерживалась, она все равно меняется, да? И эта ракета через буквально там 12-15 минут после предстартовой подготовки прекрасно выходит из шахты и, пролетая много тысяч километров, попадает почти в колышек боевого поля, в центр. это же благодаря системе наведения, понимаете? Я видел сам, когда у нас КВО, коэффициент вероятного отклонения, был где-то 55 метров, что ли, от центра боевого поля. Для огромной термоядерной ракеты это ничего, да, которая, ну, стирает половину гигантских городов с лица Земли. И это система управления, ничего больше. Потому что там двигательная, маршевая система, это работает отдельно.
Там только голова все решала.
Да. Понимаете, завод работал на перспективу, вот, несмотря на то, что вот в конверсионный период, значит, это самое, были созданы прекрасные, значит, наукоемкие изделия, вот, которые никто в Советском Союзе делать-то и не мог. Вот, я вот свидетель того, как... Я свидетель того, как приехал, значит, к нам на завод по приглашению нашего конструкторского отдела разработчик столов хирургических. Угу. Он на 3 предприятиях Европы попытался разместить этот заказ. Ну, а потом ему посоветовали, значит, передать белки на приборный завод в Томск. Вот. Через год его приглашают. Вот. Это хирургические столы, аналоги Siemens. Но если сименовские столы, значит, вот, ну, в зависимости от комплектовки, порядка 36 тысяч долларов стоили, вот, то в этих же, в этой же стоимости, значит, наши томские столы порядка 5-6 тысяч долларов.
Ну, и ведь вы могли таких столов клепать непрерывно.
Мы сделали, угодно. Мы оснастили 52 области страны такими столами.
А, то есть уже продукция выходила.
Конечно.
И на складе была, да?
Конечно, да. Мы это серийно уже делали.
Завода не было.
Так вот, когда первое изделие показали разработчику, его фамилия Собчук Владимир Михайлович. Он сам, значит, седой человек, значит, у него тазобедренный сустав заменен, то есть он не понаслышке знает проблемы хирургии. И когда он увидел, как перемещается с помощью пульта его стол,
он... Еще и дистанционное управление, да?
Конечно. Значит, у него счастливая слеза потекла.
Вы знаете, а
мы сильно удивились.
А мы же думали,
и знаете, что он сказал? Я, говорит, впервые вижу завод, который зубчатое зацепление напильником не дорабатывает.
Вот я и хотел сказать, а мы же думаем, что у нас все с молотком и напильником, последний этап.
Мы недоуменно,
да?
Между собой, значит, переглянулись.
А какая точность сочленения деталей, Ирина?
Я не могу сейчас сказать, скажу другое. 72%, ну, потом посчитали по документам, 72%, значит, вот конструкторской документации нашими конструкторами была изменена. Были пересчитаны эвольвенты зубчатых зацеплений, были, значит, адаптированы все вот электромагнитные клапана, и конструкция, значит, она была, значит, вот вся в совокупности, ну, дала неплохую конструкцию.
Ирина Ивановна, вот у вас есть музей приборного завода, да? Это да. Ваша энергетика, это боль души, неравнодушие.
Ну, вы знаете, это наш красный уголок, куда, в общем-то, приходят люди с большим удовольствием и уходят с теплым чувством.
А не скажите адрес, мы кто-то послушаем.
Иркутский, 178. Мы работаем во вторник, четверг, воскресенье с 2 с 14 до 15. Вот, это... До 17, извините.
Доходят люди?
До 17, конечно.
Доходят?
У нас, да, у нас вот в 15 году, значит, вот всю весну, значит, все группы практически нашего соседнего колледжа сельскохозяйственного прошли. Вот, и преподаватели были благодарны за тот краеведческий материал, который мы ребятам рассказывали. Мы приводили живые примеры, как выписывалась система качества на заводе, как вот коллективы создавали свои традиции. Понимаете,
ведь коллектив вот, это
молодежь,
самое главное.
Молодежь вот с интересом слушала эти рассказы. Знаете, это очень всегда приятно, когда ребята тебя слышат. Вот, и задумывается.
Глаза оживают, живые,
горят,
да? Потому что
горят,
это важно, глаза.
Горят, вот, а тут вот...
Я не верю, что молодежи сейчас все безразлично, я не верю.
Нет.
Она со счастьем попадет в коллектив, где можно учиться и жизни, и семейным традициям, потому что это же все переплетено.
Да, совершенно.
Это же все переплетено, потому что перед тобой вот и семьи, перед тобой традиции, не знаю, ну все как, господи, это как там машину чинить, просто как в жизни жить, как с женой разговаривать,
значит,
да? Я сегодня поругался, меня вот кто-то взрослый скажет, ничего там, помолчи, да, и наоборот.
Вот система образования и воспитания на заводе была поставлена таким образом, что работники завода вот, в свободное от работы время вели в авангарде, значит, в подвальных помещениях, создавали сами, значит, по 46 направлениям спортивной и художественно-творческой деятельности. И чего только не было.
А можно задать вопрос? И меня всегда восхищал самолет, который перед юбилейным стоял.
Зачем? В юбилейном
самом он, да?
Да.
Как вы, вот зачем вот туда?
Это изюминка была.
Да, да.
Это нужно было порадовать ребятишек, потому что, ну вот, что такое элемент гордости?
Да.
Это какая-то изюминка.
Что, я когда у юбилейного увидел, а я уж тогда летчиком, я задыхался от самолетов. Я зашел в юбилейный, это лето было, июнь 78-го года, и я в ступор встал, самолет.
А вы знаете, это Анатолий Кузьмич Мартынов, который сюда был направлен директором в 67-м году. Вот. Он уже к тому времени имел опыт строительства в МИАСе, куда после Политехнического института был распределен и был уже награжден орденом Трудового Красного Знамени за свою деятельность. Он по природе своей лидер комсомольский...
У вас же в Заварзино асфальтовая дорога. Не каждому пионерскому лагерю, извините, такая дорога вела, да?
Понимаете,
красивая.
Как получается, вот каждый период директорства он чем-то отметил. Угу. Так вот, у Анатолия Кузьмича было вот счастливое время, вот что называется, ветер дул в спину, потому что это совпало с созданием в стране Министерства общего машиностроения. И когда Брежнев, значит, это самое, напутствовал министра Сергея Александровича,
Афанасьева,
он ему сказал, в твои задачи входит не только поднятие ракетостроения в стране на должный уровень, но и создание социальной базы для работников этой сферы. И поэтому, значит, все решения вот и партийных органов, все это было согласовывалось с министерством, и они имели масштабный размер, размах. Здесь только нужна была инициатива руководителя предприятия. И вот Анатолий Кузьмич, как нельзя кстати, был счастливым человеком.
Так это, знаете, Ирина Ивановна, я напомню радиослушателям, мы сегодня говорим о приборном заводе, у нас в гостях Кулешова Ирина Ивановна и Водопьянов Валерий Иванович. Вот даже вот эта дорога в юбилейный, вот этот самолет, это же говорит о том, что у человека душа-то живая. Ну, казалось, вот я директор, я сел, вот завод самое главное, а все там остальное. Но самолет, это же, вот возьмите, притащить самолет на завод, да? Это разобрать, тралы. Да?
Там просеку рубили.
Даже просеку рубили, да?
Да. Ну, понимаете? Специально сани делали в цехе из нержавейки. Неделю транспортировали, сняв крылья.
Вот вы великие слова сказали, сани из нержавейки.
Да.
Вот найдите сейчас вы в России нержавейки. Днем с огнем будешь бегать за нержавейки. А там, чтобы детворе самолет. Самолет в лагерь привезти. Вот просто
там потом со временем сделали кинотеатр внутри самолета.
Я понимаю, да?
Да.
И это вот как раз говорит о том, я не знаю, наша программа, у нас осталось 3 минуты до конца эфира, вот программа пролетела незаметно, и мы на самом деле еще ни о чем не поговорили. Мы не поговорили ни о партийных организациях, которая была и могучая, ни о комсомоле, который был нелицемерный, как сейчас нас пытают сказать.
Совершенно
да, ой, там
верно.
Комсомол одни лицемеры лезли и так далее, и равнодушные. Вот я вам скажу, неправда это, я живой человек, и глаза у меня еще живые, я был в комсомоле. Это все ложь. Поэтому сейчас и пытаются нечто подобное создать. Вся проблема в людях, кто будет зажигать и поджигать эту молодежь, да, этих молодых ребятишек.
Можно я прочитаю небольшое
растишие? Да,
вот один из наших инженеров написал неплохие слова. «Я и вы, мы все реальность, годы вложили в завод, потому любая крайность нам досадой сердце жмет».
Знаете, Ирина Ивановна, наверное, во-первых, я, правда, низко кланяюсь вам за то, что вы пришли. Мы давно эта встреча планировала состояться, все никак нас не сводили пути. И вам, Валерий Иванович, огромное спасибо. Вот на самом деле то, о чем говорят, ну, сейчас там, не знаю, в церкви, в обществе, знать свои корни, знать историю, там, не знаю, они куда-то далеко идут, к Александру Невскому, да, который там немцев в лужу утопил и прочие вещи. А мне кажется, нужно начать знать свою историю, оглянувшись на 20-30 лет назад. Понимаете? Отдав дань должное уважение тем директорам, рабочим заводов, благодаря которым Томск стоит, и Томск он Томском стал. Понимаете, да, вот чем что сейчас очень успешно и по-хорошему эксплуатируют. Так вот, давайте мы все, по крайней мере, узнаем историю микрорайонов, целых жилмассивов, которые заводские были, где были светлые лица у людей. Ну, наверное, и сейчас есть. Когда были больницы и прочие вещи. Вот это наша история. Мы хотя бы вот это узнаем. А там, может, и до Александра Невского дойдем уже, да? А то мы свое-то не помним. И скоро забудут, что такое был приборный завод. Вот эти вещи, да?
Вы знаете, я бы еще хотела выразить благодарность вот нашим, нашей молодежи, нашим ребятишкам вот жилмассива приборного завода, которые с удовольствием гуляют по вечерам в сквере приборников.
Влюбляются.
Сквер этот был открыт в день машиностроителя в 2014 году, вот, приурочен он к 55-летию завода. Так вот, ребятишки, значит, к нашему, ну, вот мы хотим их поблагодарить за то, что они не портят то, что в сквере вот в качестве оформления сделано.
А, наверное, душа-то есть у ребятишки, они,
да,
видят
потому
и понимают.
Что, потому что на той же стеле, вот, ну, мне кажется, все-таки удачные картинки подобраны.
И рука не поднимается написать баллончик.
Призывают, да, призывают к гордости за наше прошлое.
Ну, недалекое это, оно прошлое. Вот совсем недалекое прошлое, которое, да, мы просто обязаны знать. И нам есть чем гордиться. И когда нам будут говорить, что было что-то неэффективно, наверное, может быть, иногда нужно жестко сказать, что вы просто лжете, наши дорогие вот оппоненты или враги. У нас было очень много хорошего и очень много эффективного. И эффективного настолько, что Америка, извините, сладким сиропом в зависти исходилась от
конечно,
того, что мы
хотелось
делали.
Бы, чтобы все-таки когда-нибудь осознали, что
завод, нам бы хотелось, чтобы завод на Томской земле был использован тот ресурс, тот, значит, те возможности, которые есть. Потому что науки очень много здесь в Томске. А производства промышленного сейчас нет.
Конечно. А производство, а наука вот без это, производства.
Вот это, и тот потенциал нужен, коллектива, он не использован был. Да. Его просто порушили. Хотя золотыми перлами по многим-многим трудовым коллективам наши работники до сих пор продолжают трудиться и радуют своим профессионализмом.
Ирина Ивановна, Валерий Иванович, большое вам огромное земное спасибо, что вы просто пришли и что мы вот поговорили. Наверное, мне кажется, мы поняли друг друга. Я напомню, это была программа «Исторические хроники». У нас были в гостях Худопьянов Валерий Иванович, председатель объединения городского Томского приборника, ветеранов Томского приборного завода. Правильно сказал, да? И руководитель музея приборного завода Ирина Ивановна Кулешова. Приходите, пожалуйста, в этот музей. Иркутский тракт 178.
Это жилой дом?
Приходите, да.
Музей очень-очень интересный.
Спасибо это, принципе, вам.
Музей космонавтики.
Здоровья и счастья. Всего доброго.
Спасибо вам.
Спасибо. Да, до свидания.
Достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты, все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра. Ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра, все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидания, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра, все еще впереди, все еще впереди. Не подводите пока что итога. Самая светлая наша дорога все еще впереди. Все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди.